Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы. Смотрим телевизор».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Пострадавшим при пожаре в Вышнем Волочке выплатят компенсации. В Судане разыскивают трех похищенных российских летчиков. В Польше отмечают 30-летие образования независимого профсоюза «Солидарность». Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации.
В 4:33 на пульт дежурного пожарной части по охране Вышневолоцкого района Тверской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых. Первые подразделения прибыли уже через 5 минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение комнаты на третьем этаже семиэтажного корпуса. Пожар локализован в 4:52 и полностью ликвидирован в 5:24. В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральную районную больницу. В здании находилось 458 человек. Причины и ущерб пожара устанавливаются.
Сообщил Радио Свобода глава пресс-службы Главного управления МЧС по Тверской области Кирилл Невский. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, и 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. Посольство России в Судане сообщило о похищении трех российских летчиков в провинции Дарфур. Ранее поступала информация о двоих похищенных. Летчики, работающие по контракту в частной суданской авиакомпании, были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла, подтверждает посольство. Сообщается, что суданские силовые структуры перекрыли город и разыскивают похитителей как в самой Ньяле, так и в окрестностях. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. По его словам, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек, 15 задержаны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В программе визита встречи с президентом ФРГ Кристианом Вульфом и канцлером Ангелой Меркель. Ожидается, что в центре внимания будут вопросы экономического сотрудничества, прежде всего ситуация с поставками энергоносителей в страны Евросоюза. Намечено подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. В Гданьске, где расположена судоверфь, на которой начались акции протеста рабочих, приведшие к образованию «Солидарности», вчера прошел концерт под названием «Солидарность искусств». Бывший лидер «Солидарности» Лех Валенса, ставший впоследствии президентом Польши, сказал, выступая перед участниками и гостями концерта.
Если бы мой отец вдруг вернулся к жизни, я мог бы рассказать ему, что в Польше больше нет советских войск, что на польско-германской границе нет военных, что там нет границы и вообще в большей части Европы границ не осталось, мой отец от радости, наверное, снова умер бы от сердечного приступа.
Сказал Лех Валенса. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама назвал затянувшееся формирование нового иракского правительства процессом, естественным для молодой демократии. Обама также заявил, что, несмотря на недавние акты насилия, ситуация в Ираке налаживается, а местные силы безопасности выполняют свои обязательства не хуже, чем ожидалось. Во вторник президент США должен выступить с заявлением по поводу окончания боевой миссии американских войск в Ираке. Там остается вспомогательный контингент менее 50 тысяч военнослужащих США.
В качестве кандидата на президентскую должность я обещал, что закончу эту войну. Будучи президентом, я этим и занимаюсь. Со времени прихода в Белый дом я вернул на родину более 90 тысяч военнослужащих. Мы закрыли или вернули иракцам 100 военных баз. Во многих районах страны иракцы уже осуществляют свою роль в обеспечении безопасности.
Сказал Барак Обама. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхатта. Принимаются меры по укреплению защитных дамб. Сотни тысяч жителей города и его окрестностях покинули свои дома из-за угрозы наводнения. Катастрофические наводнения в Пакистане так или иначе затронули 17 миллионов человек, говорит жительница пострадавшего района.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взять с собой вещи. Я едва смогла спасти детей и спастись сама. Дети ходят полуодетые, на ком-то только рубашка, на другом только брюки. У нас нет еды, вода унесла нашу корову и нашего буйвола.
Рассказала пакистанка, лишившаяся дома и имущества из-за наводнения. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Аппарат премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху заявил, что слова раввина Авади Йосефа не отражают взглядов и позиции израильского правительства. Госдепартамент США расценил эти высказывания как провокационные и наносящие ущерб мирному процессу на Ближнем Востоке. Прямые израильско-палестинские переговоры должны возобновиться 2 сентября в Вашингтоне. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Вот так же, ровно 8 лет назад, 30 августа 2002 года, программа «Смотрим телевизор» впервые вышла в эфир. И мы через 8 лет, уже 9 сезон открываем, и будем говорить о телевидении, которое за эти 8 лет так изменилось, что вот даже мои коллеги сейчас улыбаются, видимо, прокручивая те самые 8 лет, которые они наблюдали.
Лучше в 2002 году поговорим, вам там больше нечего сказать.
Юлия Ларина. Мы сегодня будем говорить о том, какие премьеры появились уже на экране и что они означают, и означает ли что-нибудь, и как этот новый телевизионный сезон, кажется, моим коллегам покатится. Я представляю их: Юлия Ларина, журнал «Огонек», обозреватель, моя коллега, Александр Мельман, московский комсомолец, и Юрий Богомолов, «Российская газета». Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
И вы можете, конечно же, тоже, уважаемые слушатели, присоединяться к нашему разговору. Наверняка уже что-то видели из всего этого брачно-здорового, канареечно, лживо, даже не знаю как, через запятую, развлекательного, все время развлекательного. И, может быть, на что-то обратили внимание. Кто-то посмотрел, может быть, вчерашнюю премьеру с сильным названием «Центральное телевидение», которое, конечно, уже не несет никакой коннотации для большинства зрителей, потому что вот столько мы в эфире уже обсуждаем телевидение родийным, так уже дети в школу пошли, которые в 2001-2002 родился, а уж те, кто помнил что-нибудь про «Центральное телевидение», уже сами родители. Так что вы присоединяйтесь к нашему разговору. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, с чего начнем? Вот давайте, все вы уже отписались во всех своих изданиях. Надо сказать, что добрых слов ни от кого я из вас не услышала. Давайте начнем.
Были.
Но на этот раз, а ну, чуть раньше. Но, во всяком случае, вы отписались про премьеры. И, в общем, это сводится к тому, что центральное телевидение у нас застряло где-то между «Детектором лжи» и «Брачными играми». Ну, может быть, еще как-то так суд времени это все осеняет. Юлия Ларина, о ваших первых впечатлениях.
Вы знаете, мне кажется, сезон начался так, как обычно сезоны заканчиваются. То есть закрываются какие-то программы, какие-то уходят в отпуск. А тут мы с этого начали. Было очень много премьер, так вне сезона, чуть раньше сезона, летних премьер. Много на Первом канале было. Причем на Первом считают, что надо постоянно менять программы. И если раньше, как они говорят, заключали контракты с ведущими там, на 2-3 сезона, то сейчас такого нет, потому что нужно постоянное обновление. И вот это обновление мы увидели. И дальше зритель вроде бы определяет, оставается в программе в эфире или нет. И я для себя определила, что телевизор стал таким детектором лажи. То есть он определяет телевизор, хорош проект или плох. Если он хорош, он остается в эфире, если плох, то уходит. И вот, собственно...
Да, вчера, уже... кстати, Вадим Токменев показал уже все аудитории страны те самые пипл-метры, те самые колбаски рейтингов, которые бегают, ну вот типа по которому и измеряют это.
Да, но, по-моему, те программы, которые ушли из эфира, а судя по программе, нет в конце этой недели уже «Брачных игр» и «Знакомств с родителями» на Первом канале, и ушла программа «Раньше всех»,
раньше всех ушла.
То это даже пипл-метры не понадобились, чтобы определить, что они долго не проживут.
У меня только вот вопрос, мы все с вами знаем телевизионных начальников, и пипл-метры им действительно, в общем, не нужны, ведь они же видели то, что ставили в эфир, и совершенно, например, мне не ясно, зачем это нужно было все-таки 4 раза показывать или там неделю держать в эфире, чтобы потом это снять. Вот это вот ответить не может никто на это.
Да, это удивительно. И удивительно, что ведущий соглашается. Ну, хорошо, там Заворотнюк, ладно, но Дмитрий Дебров столько лет на телевидении. Но неужели он не понимает, в чем ему предлагают
именно
участвовать?
Именно поэтому он и не понимает, что он столько лет перестал понимать.
Отравился. Александр Мельман, ваше первое впечатление от премьер задымленного лета.
Да, Ань, на меня все-таки главное впечатление произвел Пятый канал. Вот хочется говорить о каком-то серьезном и о важном, как мне кажется, потому что то, что случилось с Пятым каналом, вот это ребрендинг, для меня он важен. Я вижу там очень такие большие подводные камни, которые ожидают то, что вот перевернулось на этом канале, программа «Суд времени», которая стала моей любимой, которую я смотрю, не пропуская, и могу ее обсуждать, думаю, передачи не хватит, сколько можно о ней говорить, но я вижу уже, что уже начинается, мне кажется, здесь некая усталость металл. Просто раз такое вступительное слово, действительно, в общем, хочется сказать, что, с одной стороны, существует вот такое телевидение, которое нам дает Пятый канал, и это действительно, мне кажется, на этот раз удавшийся такой переворот для умных, опять же, со всеми минусами, которые, я думаю, мы еще обсудим. Но, а с другой стороны... Вот
особенно, когда про пожары говорим, что нам американцы смог донесли,
да,
это очень умное, конечно,
это такой тумач, конечно, полный, когда, безусловно, участники обсуждения у Дмитрия Быкова не смотрели фильм, и это шло вообще там из другой студии, и они обсуждали вне контекста этого фильма, и было совершенно нормальное обсуждение, а то, что показали, это такая, ну, дремучесть, которой даже у меня нет слов, чтобы это описывать, да и не хочется, и в газете я своей все об этом написал. А другое дело, да, вот этот новый развлекательный тренд, и он даже не столько развлекательный, сколько нам дают такие наводки, что, ребята, вот что ваше самое главное в этой жизни? Ну, здоровье, семья, ешьте правильно,
опять же,
правильно
здоровье
питайтесь.
Замечательно, а потом показывают в программе «Центральное телевидение» репортаж про смог,
где нам
говорят про дымных детей, которые лет 8 назад родились, и все оксиданты, и весь ужас, который осел там в легких за эти 10 дней, это просто...
Ань, это устройство нашего, безусловно, телевидения, оно очень опасливо, оно очень осторожно, оно ждет сверху сигнал, о чем говорить можно, о чем нельзя. Вот во время смога важно было не поднять панику. Я просто, в общем, остановлюсь немножко...
А вчера констатировали, что
уже
и отпевали,
поздно, случилось. Да,
и
да, да.
помирали, да, и да. спасатели своих мам не спасли, как выяснилось.
Да, да. Ну, это вот наши телевидения. Я думаю, мы об этом все эти 8 лет и больше говорим. И я думаю, я здесь давно уже ничему не удивляюсь. А это вот такая ситуация. Что касается, да, вот этого развлекательного тренда, то хотят ввести некие правильные установки, такие обывательские, такие частные жизни. Это все вроде бы бы правильно, вопрос, как это делается. Что касается такой провокационной программы «Детектор лжи», у меня к ней неоднозначное впечатление. Мне кажется, она интересна
психологически. Саша, давайте сейчас о деталях
вот,
не будем.
Мне все-таки главное мое впечатление – это «Пятый канал», которым я бы хотел потом остановиться поподробнее.
Хорошо. Вот к разговору о здоровье и о том, что хотят, так сказать, человека заставить подумать о себе. Опять в каком контексте заставить подумать о себе? Ровно вот 6 или 7 лет назад я была в Америке и проехала по одноэтажной Америке, не как Владимир Владимирович, а просто в университетах небольших, где тоже школы журналистики всякие есть. И, естественно, там включал телевизор. Не тот, который мы смотрим здесь с всякими международными версиями, а местный. Набор. Не CNN, да, ABC, местная CNN, местная ABC и так далее, и так далее. Вот у меня стойкое ощущение, что мы, наконец, через 7 лет докатились туда же. Потому что как выглядело это местное телевидение? С утра, часов, наверное, с 10. Все шкварчило, шумело, жарилось, парилось. Вот в таких же студиях, как нам вчера показали центральное телевидение, с огнями и лампочками, с отъезжающими печками. Там жарили и баранину, и стейки, и ребра, и так далее. Сотни человек этому аплодировали. Все были яркие, розовощекие. Повара шутили. Ну, в общем, что-то такая феерия из еды или, как вы говорите, жратвы. Да? А через час это все менялось. Такой же феерии фитнеса, бесконечных качалок, целых площадей, беговых дорожек и необходимости этим всем заниматься. Потом это опять менялось на эту еду и так далее, и так далее. Вот у меня было полное ощущение...
Дежавю сейчас.
Да. Надо заметить, что... Послушайте, но это Америка.
Нет, и наряду с этим существуют другие каналы, где можно посмотреть что-то другое.
Правда, все мои коллеги всегда говорили, а вот все, что ты имеешь в виду про ночь, про умное, про город, про политику и так далее, это все после 22, что правда, и «Нью-Йорк 1», и так далее. И на HBO, если хотите, где все интеллектуальные сериалы, о которых, значит, мы привыкли говорить. А вот с удовольствием народ должен потреблять вот это вот все. Но так и народ живет несколько иначе. Нет 17 или там 18 миллионов человек, живущих за чертой бедности, погорельцев вот этих всех несчастных. Это вот опять, где телевизор-то? Он что нам предлагает? Какой образ жизни?
Значит, ну, что я могу на это сказать? Кроме вот того, что, Ань, вы говорили по поводу еды и здоровья, да, все это еще перемежается, я не был в Америке, но я думаю, что так, перемежается графиками погоды.
Да, это правда. Погода тоже очень важная программа для обывателя.
И вот когда я бывал там в Европе, значит, там обычно с утра, значит, вот идет эта картинка с облачками, дождиками и так далее. То есть, в принципе, телевизор вот для нормальной, да, нормального буржуазного цивилизованного общества – это некое утилитарное, так сказать, приспособление. Это некий поводырь по, значит, всем этим домашним и иным проблемам. Ну вот. Мы привыкли, конечно, к другому. Мы привыкли к тому, что у нас как бы политика, по идее, должна быть на первом месте. Даже в Советском Союзе, когда ее не было реальной политики на телеэкране, то она была у нас на кухнях, в головах и так далее. Ну вот. Теперь ситуация меняется, и есть, конечно, ножницы между, значит, реальностью, да, и тем, как происходит. Вот в этом году, в этом сезоне я вижу отчетливый крен уже, вот если в прошлом году все начиналось с таких глобальных мега-развлекательных проектов, да, которые тоже придут, я думаю, они уже, так сказать, по-моему, в программе заявлены, да, там «Минута славы», «Большие гонки», «Ледниковый период» и так далее. Ну вот, это все придет. Но сейчас каналы постарались как бы попробовать, ну, приспособить или заинтересовать телезрителей вот такими. С одной стороны,
частной жизнью.
Да, матримониальными, да, программами о том, как жениться, о том, как строить отношения с родителями, с детьми, о здоровье и о еде.
Но появилась социальная тематика. Вы посмотрите, как много появилось репортажей, и я уж не говорю о «Справедливости и справедливости», где вот эта вот тема разговора человека с государством на этом низком уровне, она появилась.
Ну вот, что я хочу сказать, что мы все-таки по-прежнему по инерции, да, вот мы телекритики, да, воспринимаем телевидение как единую систему.
Нет, нет, я думаю, что... Хотя, может быть.
И, ну, по крайней требованию, вот центральное телевидение, да, вот этот самый. Конечно же, да, многие уже забыли, что такое ЦТ, да, и каковы его особенности. Но, видимо, где-то на подсознательном уровне живет потребность, чтобы у нас было ЦТ. Не только у начальства, да, но и у массового зрителя. Ну, ну чтобы была, наконец, одна какая-то позиция, генеральная позиция, значит, точка отсчета, стандарт отсчета и так далее. Чтобы это было. И поэтому мы как бы все время сидим и, значит, сравниваем, да, вот новости на Пятом канале, как там идет, они одновременно с новостями на НТВ начинаются, да, какая шапка там, какой, значит, как там приоритетно расставлены эти самые информационные какие-то вещи. Вот. И вот этот процесс, да, мы воспринимаем. Ежели все-таки посмотреть на телевидение сегодняшнее российское, как на конгломерат неких, значит, каналов, то, в общем, более-менее все правильно. Пятый канал, он сосредоточен на диалоге каком-то, да, со зрителем по социальным, этическим и эстетическим вопросам. Ну вот, первый и второй борются за массового такого зрителя и идут на дикие совершенно вещи, когда соединяют, через запятую дают программы Малышевой о здоровье, да, и этого самого Малахова о том же здоровье, да, вот, и так далее. Но второй канал тоже пытается стать главным каналом, а не просто вторым.
Ну да, а молодежь работает
с
молодежью. А с другой стороны,
есть канал «Культура».
Есть канал «Культура» как вечная резервация. Культура. Об этом мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим «Слизер» в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Юлия Ларина, Александр Мельман, Юрий Богомолов, мои коллеги из «Огонька» московского комсомольца российской газеты сегодня обсуждают начало нового телевизионного сезона, который, в общем, так он плавно в пробах начинается, и вы можете присоединяться к нашему разговору. Вот коллеги, собственно, уже сказали, на чем они сосредоточили свое внимание, и Юрий Богомолов решил нас, в общем, уже примирить, сказать, что, ну, давайте смотреть на конгломерат этих каналов и решать, кому что там нужно, и, может быть, все не так плохо, как вот мне, например, кажется, потому что уже не хочется смотреть телевизор.
Да ты что?
Ага.
Не успел начать. Смотря как бы вот на чем сосредоточиться.
Ну, это естественно. Но вот уже несколько лет в том, что не хочется смотреть, не знаю, не хочется никакое. Вот потому что ты ничего уже от этого почти не ждешь.
Я просто хочу возразить немножко Юрию Александровичу, что все-таки центральное телевидение у нас осталось, оно модернизированное, оно такое разное действительно направленное, но все-таки из одного кабинета политически осуществляется, и поэтому действительно существует такое разделение труда. Юрий Александрович уже так частично об этом сказал, и если мы видим на Пятом канале вот такую установку, на Первом и на России несколько другую, НТВ там отвечает за, в данном случае, Лукашенко, до этого Саакашвили, там у каждого, в общем, свои обязанности, и все это вот такой единый монолит в данном случае.
Хочу развернуть, знаете, куда вас, коллеги, не про политическое даже. Вы посмотрите, они бесконечно провертываются в собственном колесе, в привычных форматах, или не догоняют, или догоняют какое-то мировое телевидение. И бесконечно говорят о попытках прорывов, о неком новом, о некой технологических возможностях, еще о чем-то. Но все это превращается вот в какой-то гора родила мышь. Все в какой-то в пузыри.
Все потому еще, что там, скажем, первый канал или второй канал, значит, они пытаются в себе соединить вот все, что, может быть, так сказать, надо отдать на откуп тому каналу, другому каналу. Ну, почему первый канал должен с утра до вечера, значит, заниматься тем, что, чем занимались, значит, на провинциальном американском телевидении эти журналисты?
Потому что общероссийские, федеральные,
до 2015 года будет цифровизация, и всё будет немножко по-другому. Есть совершенно четкая задача, я не знаю, улавливают они ее сверху, или сами они прекрасно ее понимают, думают, что понимают. Некоторый увод нашего человека в частную жизнь, от общественной жизни. И этот увод, он осуществляется с утра до вечера.
А зачем надо уводить, если так все в частной
абсолютно
жизни?
Абсолютно. Вот я тоже не понимаю. Все равно ничего не происходит с общественным настроением.
Нет, а потому что человек погряз уже в этом, и он даже интереса не проявляет. Куда он не переключит, тут брачные игры, там формула любви, тут варят, здесь готовят. И он... В принципе, ничего плохого в том, что человек занят своей частной жизнью.
Да нет, абсолютно, замечательно.
Нет, да, плохо то, что можно быть занятым частной жизнью, когда государственная система существует, и можно этим заниматься в Америке или в Европе, но у нас другая ситуация. А у нас пытаются, мне кажется, совершенно намеренно отвлечься.
Ну, хорошо, вот люди приходят вечером, им предлагают там один сериал на одном канале, другой сериал, криминальный, мелодраматический и так далее, а на пятом канале вы можете, так сказать, с 6 часов до, даже с 5 до, значит, 10, да, смотреть, значит, все, так сказать, программы, связанные с социальной экономикой и прочими отношениями.
Там не всегда сегодняшняя жизнь.
А после...
И про пожары будем говорить через 2 недели, и с Тургеняном большой вопрос.
Это разное, Юрий Александрович, социальная, которая была в программе «Свободу мысли» у Собчак, она не покатила и не пошла. В данном случае программа «Суд времени», она совершенно не социальная, она историческо-философски такая ментально-русская, и это не... Здесь я с Юлей согласен, это тоже некий увод людей вот в такую, на такую кухню большую.
Наоборот.
И это получается сейчас,
наоборот,
я говорю о
некий привод.
Нет, это получается
это
вещь
это
себе
Эзопов.
Уже сейчас.
Это Эзопов язык. Язык,
да. Вот этот откуда он взялся?
О, из Советского реальности. Союза, почему из Советского времени?
Ну как, Эзопов язык, откуда мы
Эзопов научились его говорить? Язык взялся из древней Греции.
Правильно, но в Советском Союзе мы хорошо его изучили. Правильно?
А в Советском Союзе Эзопов язык никогда не мешал глубине.
Вот именно.
Никогда не мешал глубине, наоборот, позволял
углубить. Но существует советское, вот перестроечное телевидение, это же отдельное телевидение.
При чём здесь советское?
Нет, когда? Вот мы сейчас как бы вот на пятом канале, мы такие дела ставим ассоциации с ленинградским телевидением эпохи перестройки.
Нет, я говорю, что это искусственно.
Я говорю, но просто тогда и программа «Взгляд», и программы «До и после полуночи», и все ленинградские программы, они имели обязательно общественный резонанс, потому что общество достигло уже такой ситуации, когда оно внимало телевидению, делало выводы, и это тут же менялось. Сейчас это совершенно получается, вот моя любимая программа «Суд времени», она получается увод конкретной там части интеллигенции, и каких друзей, или, может быть, даже некие пиар-технологии, о которых я, может быть, потом подробнее хочу сказать. Вот вне, вот я, опять же, говорю, на эту вот самую кухню. И это может быть такой важный тренд. Но другое дело, что получилась эта передача, потому что она очень русская, потому что мы живем с головой повернутой назад.
Не знаю, я как раз не уверен, что она получилась.
Как бы разобраться.
Ну, хорошо. Да. Юрий Александрович, последняя минута перед тем, как мы идем на новости.
Давайте не будем как бы повторять зады приверженцев конспирологических.
Нет, я только в бровь бросаю.
Саша, давайте не будем. Давайте не будем исходить, что где-то там все наверху предопределено, и, значит, все реализуется. Есть в телевидении, сколько бы оно ни было заорганизовано, есть некий, так сказать, стихийный процесс. И есть зрительские какие-то интересы, предпочтения и преференции. Поэтому давайте все-таки исходить из того, что, Саш, не поверю я, что Эзопов язык – это только для того, чтобы куда куда-то увести.
В том числе.
Я думаю, что там не правда.
Другие смыслы. Друзья,
хотелось бы просто не только на эзоповом языке что-нибудь послушать.
Юлия Ларина, Александр Мельман, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свободу. А ко мне вечером придут лидеры белорусской оппозиции Александр Лебедько и Ярослав Романчук, российский политик Владимир Рыжков. Говорить мы будем о том, Россия и Беларусь, партнерство или конфронтация. Может ли противостояние Кремля с батькой стать началом прагматического взаимодействия двух стран?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсация. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских пилотов в провинции Дарфур. Летчики, работавшие по контракту в частной суданской авиакомпании, были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла, подтверждает посольство. В Хабаровске сотруднику милиции предъявлено обвинение в убийстве гражданина Узбекистана Акбара Сапаева. Еще один милиционер обвиняется в избиении другого узбека, брата убитого Кахрамона Сапаева. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, хозяин местного кафе. В драке пострадали 19 человек, 15 были задержаны. В Хивском районе Дагестана в результате вооруженного нападения 2 милиционера погибли и еще один получил ранение. В Башкирии по подозрению в коррупции арестован помощник премьер-министра республики Талгат Абдрахманов. Он был задержан при попытке получить взятку в 1 000 000 рублей. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. Главная тема – экономическое сотрудничество и ситуация с поставками энергоносителей в страны Евросоюза. На востоке Афганистана в провинции Нангархар убит глава администрации одного из районов. По сообщению полиции, автомобиль чиновника был заминирован и взорвался. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхатта. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14. Время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И мы сегодня начали разговор о том, как стартует новый телевизионный сезон, какими премьерами радует или не очень телевидение, на каких каналах какая тенденция проявляется. Некоторые программы уже из сетки исчезли и, видимо, еще исчезнут. И на самом деле, конечно, вот такой экспериментальный этап летнее бабьего лето закончится, наверное, к октябрю, и в октябре уже вот как-то сетки у всех каналов устаканятся, и мы уже будем точнее понимать, что же за меню приготовили каналы для зрителей. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС посылаете на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Пишите, звоните. А еще раз напоминаю, что в студии со мной Юлия Ларина «Огонек», московский комсомолец Александр Мельман и Юрий Богомолов, «Российская газета», которые очень... все жарко только что спорили о программе «Суд времени», но я считаю, что это вообще тема отдельного разговора. Я дам вам возможность коротко еще раз сформулировать свои позиции, потому что мне кажется очень важным в этом контексте говорить об аудитории. Юль Александрович сказал о том, что это конгломерат каналов. Я-то считаю, что нынешнее телевидение – это конгломерат разных аудиторий. которые часто уживаются на одном канале. И даже если это возраст...
Как в коммунальной квартире.
Абсолютно. И даже если это первый и второй канал, где возраст, в общем, понятен, там, 50+, но даже в этих 50+, а одно дело 50 и 55, дальше 55 и 60, дальше 60 и до 70, дальше имеем разный социальный опыт, разные проживания, город и небольшой город. И вот все эти типы аудитории, я уж не говорю о мужчинах, женщинах, а также их чадах и домочадцах, вот эти все аудитории, они все больше и больше дробятся. И мы все больше и больше, видимо, имеем, и телевизионные начальники об этом думают, имеем дело с аудиторией вроде бы общей на канале, но в то же время, которая чрезвычайно дробная. И центральное телевидение, скорее всего, это проект из этого ряда. И это все время попытка попробовать еще с молодыми как-нибудь разговаривать. Поэтому все это синкопы, вся эта мультимедизация, вся вот эти вот 3D, все эти попытки включения, но только потом, когда 6 городов включаются, в том числе, кстати, Челябинск, где вчера уже к 6 вечера было известно, что эти скинхеды устроили побоище на рок-фестивале. А мы видим, как все эти 6 городов спевают Майкла Джексона.
В следующей программе обязательно покажут. Это их тема, абсолютно.
Тема, да. Но просто если у вас такие возможности... Вот, они нам показали. Возможности фантастические, феерические. Вот нет жанра, есть только канал, который, конечно, смешивает все. И «Добрый вечер, Москва», про который никто не помнит, это начало перестройки, так же, как и питерское телевидение, о котором вы вспомнили. И программа 1959, которую Алексеев вел на Первом канале, и да, Гурченко Леонтьев, пела, и так
Минкин.
Далее.
Минкин.
Да, и я уж не говорю о бесконечном планировании на Медне во всех видах. Вот все это, до сдутого танка, до Рынды и товарища Кадырова на 3 минуты. Вот это мы все, в общем, имеем. Как вы думаете, Юль, вот такая, как сказать-то, такой даже не кисель, а такой микс-салат, он современной аудитории переваривается, или все-таки это тоже эксперимент, и НТВ не выиграет на этом поле? Хотя они в прошлом году хорошо со своей аудиторией работали, но как они, бы мы ни относились.
Они заявили эту программу именно как такой микс. Они сами перечислили через запятую в анонсах огромное количество жанров, которые там будут представлены. Судя по всему, мы еще не все видели. Там ну, анимация да, должна быть, там...
Скетчи какие-то да. еще должны быть.
Да. Самый главный вопрос – ради чего? Вот ответа на этот вопрос по первой программе я не получила. Ради чего все это делается? Были там какие-то сюжеты, которые, ну, мне кажется, ну, стоило сделать, там, то, что они вывели на экран Светлану Бахмину, они там вскользь упомянули Юру, певца Юра Шевчука, который поет о свободе, да. Но дальше мне показалось, что вот эти огромные технические средства, они просто непонятно для чего применяются. Что касается разножанровости, то, конечно, она может привлечь аудиторию, но для начала эту аудиторию, в принципе, надо привлечь к НТВ и к программам некоторым НТВ, потому что эта аудитория, которая, видимо, должна смотреть эту программу, уже иначе относится к НТВ, чем она относилась в период на Медне. И этой аудитории еще надо прийти на канал, поскольку, мне кажется, ее уже там значительно меньше.
То есть у вас есть ощущение, что этой программой они опять немножко перекоммутируют свою аудиторию, которую формировали последние 5-6 лет?
Мне кажется, НТВ пытается сейчас вернуть тех, кого они упустили за эти годы.
Ну, они начали
годы.
С НТВшников.
Да, конечно. Это все-таки немножко... И проекты Лобкова, это все-таки немножко другое телевидение. Но они столько за эти годы сделали всего отталкивающего, что мне кажется, никакими мультимедийными проектами не привлечешь. Надо привлекать содержанием. А этого содержания пока не было.
Да, Александр Милин.
Ну, они как раз, мне кажется, не считают, что они сделали отталкивающе. Они говорят, вот вам цифры, и смотрите, ребята, и аудитория наша. И действительно много сделали для того, чтобы аудитория была, скажем, на канале НТВ пребывала. И я согласен, что вот НТВшники прошлого года – это попытка вот того самого нового современного языка, как это видится на НТВ. Это в основном, мне кажется, было попадание. И вот эта программа Токменёва в центральном телевидении – это продолжение вот разговора с такой новой модной, молодой достаточно аудитории, он действительно, это не 100% попадание. А почему еще не 100%? Хотя они будут это дорабатывать, и мне кажется, это довольно позитивный опыт. Потому что вот у Леонида Парфенова это все было очень четко структурировано, очень по стилю выверено. Здесь вот этот вот, вот этот винегрет, вот это разнообразие, оно размывает вот какие-то идеологические, может быть, вещи, идеологические такое, может, плохое слово, но, в принципе, оно необходимо телевидению на любом уровне. Это не только, естественно, политика, это некие такие тренды, в том числе какие-то философские, поведенческие, мировоззренческие. Вот. Но, тем не менее, это, да, такое лицо сегодняшнего НТВ, лицо сегодняшнего прайм-тайма НТВ, конечно, с добавлением вот той самой жесткости, от которой они не отказываются. И поэтому, мне кажется, этот опыт интересен, надо за ним последить, и вот, вот это вот важно. Пятый канал еще рано обсуждать?
Сейчас перекинем мостик к диалогу. Как вам кажется, Юрий, вот в НТВшном, мы ведь стали, заметьте, со времен их трэша, да, который тоже появился в 3-4 году, между прочим.
Я сказал мягкой жесткости, вы говорите дальше. Ну да, ну, это примерно то же самое. Да.
Оно постепенно мягчало. И вот теперь мы видим, просто на примере этого канала это заметнее всего, как каждые 2 года меняется, ну, еще первый заметен в этом смысле, и очень заметно НТВ, как меняется программная политика, вот она на глазах меняется. Да. Другое дело, что улавливает ли это аудитория, но меняется.
Да, когда вот, программа «Максимум» меняется, это же тоже видно с годами.
И это и есть процесс. И это очень важно. НТВ это фиксирует. Процесс, что он телевизионный. Вот этот процесс, по-вашему, он куда-то все-таки выведет НТВшников в этом году? Или вот так вот они будут опять в каком-то межумочном состоянии, уже не с той аудиторией, которую они воспитали благодаря трэшу, и своей очень аудитории, и с глухарем они будут оставаться, и еще не с той, которую бы, может быть, они хотели привлечь? Или вот что-то появится?
Знаете, я думаю, что вот их, да, желание все-таки трансформироваться как-то и несколько смягчить образ и имидж свой такой криминального, с криминальным уклоном, да, есть это. Но я проблему, скажем, того же центрального телевидения вижу в том, что много, да, действительно, как бы похожего на «Медни» парфеновского, но у них нет Парфенова сейчас. Проблема этого центрального телевидения в том, что нет то ведущего со своим мироощущением и мировоззрением, с харизматической какой-то начинкой. Понимаете, вот ежели бы в центре стоял вот этого центрального телевидения ведущий, а не просто модератор, да, как Токменёв.
Он не модератор, всё-таки.
Он имеет определённое, да, достоинство, и когда он ведёт...
Растёт, может быть, мы знаем,
но,
что это бывает.
Но я же вижу, что вот нету за этим, так сказать. Поэтому мне, в принципе, да, я знаю, что вот этот коктейль из новостей, казусов, сенсаций, да, и прочего... Да, вижу, но мне не интересен, поскольку, ну, вот
вам
нет...
Вам не хватает вот этого авторского,
личностного, да, человеческого отношения. Я представляю, если бы на этом месте был бы, скажем, да, людей, которые мне не очень симпатичны, типа Доренко, Невзоров.
Или,
да,
Соловьёв, который появится на канале «Россия».
Соловьёв мне уже после... такого, конечно, не интересен в данном случае, я его, так сказать, границы я его вижу, то, может быть, я бы и с раздражением смотрел, как я смотрю с раздражением Кургиняна в этом «Суде истории», да, но все-таки бы я смотрел. Я смотрел, потому что...
Доренко бы центральное телевидение потянул. Я думаю, что это была бы...
Да. Мне кажется, здесь главное, что форма, она во главе содержания. Она выхолащивает некий образ содержания. Здесь важнее форма. Вот в этом новом центральном телевидении.
Форма всегда...
всего нашего,
Саш,
телевидения.
Форма всегда содержательна, как напомнил недавно.
Согласен, но я просто их различаю.
Кстати, давайте к вашему любимому проекту. Да. Поскольку тут несколько смс-ок уже на эту тему. Валентин спрашивает, как бы вы могли объяснить однозначность передачи «Суд времени» с постоянными победами Кургиняна?
О, Вот. Ну, можно я начну тогда?
Давайте. Ты коротко, Саша,
да, коротко. Я просто хочу сказать. Вот действительно, мне очень тоже интересен вот этот феномен, когда Кургинян действительно побеждает всегда в зрительском голосовании за пределами студии. И примерно соотношение 85 к 15. Я думаю, почему это? Вот Юрий Александрович против конспирологических теорий. Давайте так. Все-таки я вброшу это. Может быть. Не кажется ли вам, господа, что вот такие цифры, а мы знаем иногда, что цифры иногда все-таки бывают достаточно искусственные, бывают они делаются, бывает. Я не говорю, что это делается постоянно. Чтобы показать, какой у нас народ, что народ у нас советский, что советский народ, он не то что не достоин и не может себя модернизировать, а он достоин такого управления собой, такое, как ровно сейчас и происходит. Вот ничего
то есть
с этим
Млечин,
народом...
Сванидзе, Роднянский и Ханумян, хотят они нам... хотят нам показать, что...
Я не знаю, что...
что
они хотят, но во всяком случае получается, я не очень, честно говоря, я не знаю, доверять мне этим цифрам или нет. Если доверять, тогда я...
Вообще
делаю
с этими цифрами
вот.
Это большая... Я говорю, что это очень сложная история. То, что они выкладывают на сайт, телефонник, отдельно интернет и только и голосование в студии, которое, как правило, единственный из этих трех типов не совпадает с... не корректируется, а с тем, скажу, что выдают результаты телефонника и интернет-голосования, это же никак не рефлексируется, это никак не обсуждается. Насколько это все репрезентативно, это никак не анализируется. Тема отдельной программы и социологов в том числе, и того, как эта аудитория голосует, и кто там голосует.
Нет, Аня, я говорю...
И дальше что из этого следует?
Вот я говорю, если мы доверяем, хорошо, я доверяю этим цифрам, тогда я говорю, мы живем в советской стране, которая там на 85% остается ментально, вот именно идеологически советской. Да, так это нам хотят и показать, в таком случае мы это видим. Если мы говорим, что эти цифры реальны, мы, значит, это видим. Тогда мы делаем некий вывод, что такое модернизация вот в стране с таким населением. Да, другое дело, надо проанализировать, а не ругаться, не называть их маргиналами там и еще как-то. Почему люди так голосуют, это отдельный, может быть, вопрос.
Тогда так, почему таким... эти люди в студии иначе голосуют? У меня вопрос.
Вот именно, Ань, тогда вот я говорю, на вопрос этих цифр, это тоже, насколько они сделаны.
Несмотря на постоянные победы Кургиняна, вроде бы, почему же в студии-то они
бывает, иначе бывает, они просто с другой пропорцией, но все равно там в пользу того, что отстаивает Кургинян. Тогда мы говорим, вот такая страна, подвержена ли она модернизации? Да, подвержена, но не вот так именно, как это происходит сейчас. Вот если вы сегодняшнее интервью с Путиным почитаете, там все об этом как раз и сказано.
Ну, Путин из этой аудитории, вот, он очень конкретно говорит.
Я про это и говорю.
Да. Да. Ну что, Юрий Александрович, можете вступать.
Ну, я должен сказать, что, в принципе, конечно же, вот эти результаты голосования, да, как ни печальные, но я думаю, как бы они задним числом объясняют проблемы модернизации в нашей стране. Да? И более того, я скажу, что вот я наблюдающий за кинопроцессом, а в кино, да, это более художественно убедительно и основательно показано, что страна, как иногда не пыжится сделать прорыв в 91-м или в тот год, когда Гагарина запустили и запускали, да, вот, она все время осекается, потому что тащит за собой огромную, да, страну, как, ну, если вы помните, значит, этот фильм младшего Германа, где о запусках рассказывается, да, мы же видим, что там космодром расположен на месте, где были бараки, концлагерей, где живут до сих пор люди, которые не хотят покидать этого места, где живут овчарки, которые когда-то следили. Ну, вот. И, конечно, сам запуск Гагарина Герман интерпретирует как некое, ну, чудо, которое, ну, вот произошло как случай.
А Россия способна на чудо, и всегда это чудо.
Как чудо, как фактор, а потом, где мы оказываемся, как в 91-м году это было чудо, когда люди вышли, и, значит,
это две разные даты. 61-91 это две разные даты.
Спасибо, Саш, что вы мне сказали, что это разные даты.
Это разные модернизации.
А то я не знал.
А вы ставите разные даты.
Нет, я говорю о мотивах и о том, почему у нас все время происходит облом обрыв, обвал и так далее.
Хорошо, давайте мы не о стране, а вот все-таки о том, зачем этот проект.
Вот, давайте... Какой проект? Суд истории?
Да, суд истории.
Ну, по-моему, это очевидно, что вообще у нас все как бы площадки для политических диалогов, да, были зачищены.
И это такой способ проговорить через...
Да. Через историю сегодняшнего дня.
Это я еще раз повторю, если мы забыли, что это такой эзопов язык. Но язык не на примерах из фауны, да? Из слонов, там, львов и так далее.
А на примерах
из истории. На примерах из истории. Дальний, как Юлий Цезарь, или
ближний,
как Пуч, или там... Поэтому, причем эзопов язык – это не то, чтобы засекретить наше мнение, да, потом бы зрители расшифровывали бы это все. Эзопов язык существует еще для того, чтобы углубить представление о том, что происходит, сделать стереоскопичнее те процессы, которые происходят сегодня.
Это, Юрий Александрович, это для вас этот эзоповый язык, для очень небольшой аудитории. А вот эти 85%,
откуда
для них
это эзоп,
они считывают, а почему не голосуют?
А почему они не считывают?
Они считывают это?
Они считывают.
И голосуют за Кругиняна.
И голосуют
отлично,
за Кругиняна.
Отлично,
отлично.
Ну, тогда
если что? Да, отлично, то отлично.
Так, давайте послушаем все-таки людей, они нам звонят. Я господину Терещуку сообщаю, что Андрей Макаров выходит на РЕН-ТВ, и это действительно событие не наступившего сезона, хотя и да. Началась программа раньше. И тут вот кто-то из наших дам спрашивает, не кажется ли вам, что программы о кулинарии в ситуации, когда с полками не все в порядке и гречка пропадает, это такой особый цинизм.
Это эзопов язык.
Это эзопов язык. Вадим, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Вот раньше я говорил, что я являюсь членом партии Анны Качкаевой. Ну, потом я заморозил свое членство, потому что меня удивляло, что когда я обращал внимание на, чтобы сравнить вот наше телевидение с лучшими международными образцами, я имею в виду каналы CNN, BBC, Анна почему-то ей не нравилось это, всегда говорила, что разный формат. Но я хочу сказать о содержании. И действительно, эти каналы несут разумное, доброе, вечное. И вот хотя бы взять, давайте, один пример, и который показывает тоже о том, что почему побеждают кургиняны. Да потому что наш народ изолирован. Изолирован от мира. Он не живет болями всего мира. И вот если вы видели эту обложку журнала «Тайм», на которой изображена афганская женщина с обрезанным носом и с обрезанными ушами, то я думаю, что если бы у нас были такие передачи, то у нас не было бы и черных вдов, и не было бы жертв от этих взрывов.
Вадим, для этого журнал «Тайм» надо купить, надо знать, где его купить, и надо читать по-английски. Так же, как смотреть канал BBC, CNN и их хорошие международные версии. Я только об этом. Вот будет такая возможность у большинства нашего населения, наверное, будет больше включаться в мировое пространство. Хотя сегодня Владимир Путин сказал, что можно около общественного туалета несколько камер поставить, западных, восточных и так далее. И всем в информационном мире все будет понятно. Это он Андрею Колесникову давал интервью. Юрий из Кузбасса, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел что-нибудь хорошее сказать, но не получается, к сожалению.
Ну, попробуйте, что...
это, да. Большая российская помойка. И под названием «Единая Россия» ИК.
Понятно.
Если бы вот Александра поставить бы главным продюсером на Первый канал,
давайте,
то я уверен, телевидение бы служило для людей. Спасибо.
Спасибо. Вот, но я видите, туда не пойду. Никогда, ни за что.
Нет, кстати, если говорить о новостях после вот этой вот дымной всей истории, вот с этим отложенным финалом, который, когда через два месяца у нас, через месяц врачи теперь вспоминают, и телевидение теперь говорит о том, что же на самом деле было. Вот опять мы возвращаемся, как белка в колесе, все к бесконечному разговору о том, есть все-таки функция у телевидения, которая связана с ответственностью перед гражданами.
Ничего подобного нет, оно вторично, и вторичность не может управлять тем, кто им управляет. Поэтому оно это функция, это такое ручное управление.
Сегодня все должны все начальники прочитать ответ на вопрос, опять же, вопрос Колесникова Путина, который впервые за свои 10 лет высказался по поводу журналистики. И сказал в том смысле, что поскольку политическая журналистика всегда оппозиционна власти, то она как боль. Болит, но вот надо ее терпеть.
А нет, это Изопов язык. Они все это понимают. Они умеют читать между строк.
Опять Изопов язык. Хорошо. Нам ничего в этом году не говорили про сериалы еще так подробно. Что вы уже знаете и что ждать, будут ли прорывы на этом фронте? Как вам кажется?
Я думаю, что я с нетерпением жду нового сериала Николая Достоля о расколе. Я уже слышал от людей, которые видели материал, что это будет нечто. Вот, и что это будет очень актуально. Да, и если опять же говорить о свойствах и возможностях Изопова языка, то, Саш, это его возможности безграничны, его воздействие...
Спасибо, кстати, я это знаю прекрасно, я люблю Изопов язык, но мы говорим немножко еще и о другом.
Вот я именно об этом. Кроме того, значит, ждем фильм, сериал о Достоевском, да? Угу. Кроме того, очевидно, случится сериал по мотивам «Утомленные солнцем 2», который, значит, будет, очевидно, иметь вторую жизнь,
да,
в том числе и в области критики.
Да-да-да, видимо, мы по второму кругу сначала кинокритики обсуждали, теперь уже мы будем обсуждать.
Я хотела, чтобы обратили внимание на один сериал, он, правда, только в сентябре начнет сниматься и будет показан, видимо, уже ближе к декабрю. Я сегодня как раз сделала в «Огоньке» интервью с Игорем Прокопенко с РЕН-ТВ, это будет сериал о войне в Чечне, и о первой, и о второй, причем сериал игровой, не документальный, то есть будут играть актеры, но он основан на реальных событиях, то есть они брали участника чеченской войны, сажали его перед камерой, по 5 часов с ним разговаривали, и дальше на основе вот этих реальных событий они делали сериал. Мне кажется, что...
Но, в чеченской случае, это первая история художественного осмысления всей этой драмы.
Кроме того, я бы еще хотел обратить внимание на то, что на культуре целый ряд проектов будет достаточно любопытных в этом сезоне. Да. Начиная уже с понедельника будет новый проект Александра Архангельского, анонсы которого идут, и это очень интересно. Кроме того, насколько я знаю, будет и о Бродском сериал, да. И, кроме того, поскольку я имею к этому некоторые отношения, снимается фильм «Сталин и писатели» по книгам Бена Сарнова.
Значит, будем ждать.
И это тоже что-то такое, так сказать, будет любопытное во всяком случае. Но вообще канал «Культура», по-моему, все-таки вот в прошлом году давались какие-то обещания, да? Ну, вот, и если кто что-то выполняет из этих обещаний, то это канал «Культура».
Давайте посмотрим. Сначала, Александр Ильич, это пока намётки.
Ну, во всяком случае, из заявок, да. Но не залечат нас, как вы думаете? Уж больно много программ-то у нас с врачами.
Самое интересное, что в этом сезоне это будет, так сказать, такая как бы еще внутренняя борьба между научной медициной, так сказать, да, профессиональной и знахарской.
Да, но все-таки медицина традиционной ориентацией становится на канал.
Ну, вчера «Большая разница», это очень хорошо нам показали сюжеты с Малаховым.
Очень смешно. Малышевы,
да, его повторили, это прекрасно было.
Кстати, да. По-моему, я как бы с некоторым ощущением такого, так сказать, настороженности думаю о проекте «Большая разница», который, качество которого сильно ухудшается.
Конечно. Да, качество здесь очень трудно делать, но будем надеяться, что...
Ну, и еще
так будут лечить, с юмором не обязательно. Можно вот тут эти программы смотреть, тоже про Изопов язык, кстати.
Ну да, нет, мы-то будем за чистую монету, вернее, народ будет за чистую монету, а некоторые будут смеяться, конечно.
Вот и хорошо. Юрий Богомолов, Александр Мельман и Юлия Ларина. Мы подвели первые итоги первых премьер начала телевизионного сезона. Спасибо Николаю Ивановичу, который пишет нам, что мне кажется, что вы со своей передачей всегда были, и более тогда всего будете. Всегда будете. Желаю дальнейших успехов. Ну и мы себе этого же желаем. Всего вам доброго. До свидания. А 30 августа, то есть сегодня, сразу же после 2 часов, повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44», 75 лет стахановскому движению. Вот опять же, стахановский миф. Ведет программу Елена Фанелла.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рок-побоище в Миассе. Кто напал на музыкальный фестиваль Челябинской области?
Комментарии экспертов.
Странности суда. Почему арестовали Льва Пономарева и Михаила Шнейдера?
Право автора.
Разброс и шатание. Поэт Татьяна Щербина ощущает оккупацию страны.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.